В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе массовыми протестами обернулись ночные рейды грузинской полиции по столичным клубам. На улице Тбилиси вышли тысячи людей. Как Иванишвили вернулся в публичную политику? Нелюбовь к прессе все та же, во всем остальном виновата неправильная оппозиция. Как обычно, по субботам подводим абхазские и осетинские итоги недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. В главных новостях. КНДР с 23 по 25 мая демонтирует свой ядерный полигон. В Конгрессе США предложили аннулировать договор 1987 года о разоружении. Меркель: каждую ночь на востоке Украины нарушается перемирие. Северная Корея с 23 по 25 мая демонтирует ядерный полигон Пхунгери на севере страны, сообщило Государственное информационное агентство. В частности, будут взорваны все подземные туннели, а также разрушены постройки, контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Сообщается, что для освещения этого события будут приглашены иностранные журналисты, в том числе из США и Южной Кореи. О намерении закрыть полигон ранее объявил лидер КНДР Ким Чен Ын. На 12 июня в Сингапуре намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, речь пойдет о судьбе ядерной программы Северной Кореи. США настаивает на полной денуклеаризации Корейского полуострова. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США выступил за аннулирование американо-советского договора от 1987 года о ракетах средней и малой дальности РСМД, в случае, если Россия не будет его соблюдать. Резолюцию комитета, принятой большинством голосов, принадлежащим республиканской фракции, говорится, что Соединенные Штаты не должны считать себя связанным договором, если президент Трамп не подтвердит полное его соблюдение российской стороной. Демократы против его денонсации. Договор о РСМД давно является предметом спора между теми, кто считает необходимым сохранить соглашение, заключенное между сверхдержавами в эпоху холодной войны и при необходимости модернизировать их, и теми, кто предлагает упразднить их как анахронизм, мешающий Америке обновить свои вооружения. Выход из договора РСМД позволит Соединенным Штатам вложить средства в разработку нового поколения крылатых ракет наземного базирования, которые будут служить противовесом китайскому ракетному оружию, не охваченному никакими договоренностями о разоружении, заявил на слушаниях в Конгрессе командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Фил Дэвидсон. Договор о РСМД был заключен в конце 1987 года в ходе визита Михаила Горбачева в США и рассматривался в то время как важный шаг к ядерному разоружению и улучшению отношений между СССР и США. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, заявив, что в зоне конфликта в Донбассе не соблюдается перемирие и продолжают гибнуть люди. Нарушения режима прекращения огня происходят каждую ночь, заявила Меркель в итальянском городе Ассизи на церемонии вручения ей награды «Лампада мира» Святого Франциска за усилия по достижению мира между разными народами. По словам Меркель, в рамках так называемого нормандского формата Германия пытается добиться выполнения Минских соглашений об урегулировании на Украине, но пока этого не получается сделать. По сообщениям штаба украинской операции в Донбассе, поддерживаемые Россией сепаратисты за последние сутки не менее 50 раз обстреляли позиции украинских войск, ранены трое военных. В самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные пытались наступать в районе Горловки и понесли потери. Сепаратисты признали гибель двух своих бойцов. Меркель 10 мая обсудила с президентами Украины и Франции возможность размещения в Донбассе миротворческого контингента. Ожидается, что 18 мая она встретится с Владимиром Путиным. Американские истребители перехватили в пятницу два российских бомбардировщика в небе недалеко от побережья Аляски. Как сообщили телеканалу CNN в американском командовании, бомбардировщики Ту-95 подлетали к побережью Аляски менее чем на 200 миль, после чего в воздух были подняты два истребителя F-22. В командовании подчеркивают, что российские бомбардировщики не залетали в воздушное пространство США и вскоре удалились от американского побережья. Инциденты с перехватами российских военных самолетов последние годы участились, сообщалось в частности о подобных случаях на Балтийском и Северном морях. В Петербурге сегодня протестовали против запрета на импорт лекарств, рассказывает Татьяна Вольская.
Около десятка активистов собрались в саду имени Чернышевского на массовый пикет с плакатами, выражавшими возмущение намерением российских властей лишить граждан России импортных лекарств в ответ на очередные санкции. Акция приурочена к первому чтению законопроекта о мерах воздействия на недружественные действия США или иных иностранных государств, которое пройдет в Госдуме 15 мая. Импортозамещением лекарств заниматься нельзя, считает организатор акции Александр Маркевич.
Даже если у нас могут произвести аналог. Но в любом случае нужны будут годы клинических испытаний.
Маркевич подчеркивает, что люди болеют и умирают прямо сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это были все международные новости к текущему моменту. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Ночные рейды полиции против клубов в Тбилиси закончились массовыми протестами. Акция под названием «За мою свободу» продолжается до сих пор. У нас на связи из Тбилиси корреспондент настоящего времени Звиат Мчедлишвили. Звиат, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, что послужило причиной рейдов полиции, почему, собственно, они поехали по ночным клубам Тбилиси?
В течение нескольких последних недель здесь, в Тбилиси, погибли 5 человек, 5 молодых людей. Полиция заявляет, что все они погибли из-за наркотиков. Речь идет о неких синтетических наркотиках, которые, в принципе, вроде бы как не установлены, то есть что это за вид был. Позже появились такие, я не знаю, это может быть на уровне слухов, а может быть это чем-то подтвержденная информация, но, тем не менее, полицейские ее не опровергали. И активисты, которые сегодня стоят у парламента, заявляли, и полицейские, то есть не опровергали о том, что в страну попал якобы какой-то вид, новый вид синтетического наркотика, который просто вот убивает людей. В связи с этим были проведены рейды. Вчера задержали 8 человек по обвинению в реализации наркотиков. Их задержали, кого-то задержали в ночном клубе, например, одного из членов охраны такого очень известного грузинского популярного клуба «Бассиани» задержали. Некоторые задержали просто где-то на улице в городе. Но, тем не менее, те люди, которые сегодня собрались у парламента, они считают, что сама вся эта операция проходила очень грубо. А людей, как они заявляют, буквально вышвыривали из ночных клубов, из заведений. У некоторых там якобы забирали телефоны, применяли силу. Но самая главная причина, почему они сегодня вышли на улицу, эти молодые люди, почему они протестуют, она заключается в том, что вчерашние силовые мероприятия они воспринимают как некий ответ полиции, государства, системы, как угодно, в общем, тем активистам, которые требуют легализации и декриминализации легких видов наркотиков. То есть вот они считают, что просто государство вчера показало свое, скажем так, истинное лицо, и вот оно продемонстрировало силу, и это был их ответ вот этим вот активистам. И сегодня они вышли на улицу, они требуют отставки, уже отставки, до этого они просто сначала требовали заявлений со стороны главы МВД, теперь они требуют его отставки, также они требуют ответа со стороны правительства, они обещают устраивать перманентные акции, даже звучат такие как бы заявления, что они вообще не будут расходиться. И, в общем, пока глава нашего МВД не покинет свою должность. Но со стороны главы МВД и со стороны правительства пока никаких заявлений по этому поводу сделано не было.
Но это... сегодня брифинг. Да, да. Звиат, это мирный протест. Как вообще себя люди ведут на улицах?
Протест мирный. Они с самого начала его анонсировали как мирный протест. Но, тем не менее, когда их слушают с их выступления, то, я не знаю, может быть, это у них эмоции или что, но они в своих выступлениях, они вот призывают, значит, к революции. Они говорят, да, это мирная революция, но, тем не менее, призывают к революции, система должна быть разрушена, вот такая полиция нам не нужна и так далее и тому подобное. Они сегодня потребовали также от полиции уступить им дорогу, часть, точнее, проезжую часть проспекта Руставели, потому что они не умещались на площади перед парламентом. Сначала полиция им отказала, но потом они начали это требовать все более настойчиво. В итоге полиция пошла на уступки. И вот совсем недавно они перекрыли полностью проспект. Ну, там также сосредоточен спецназ, силы спецназа. Говорят, я сам не видел, но говорят, что подвезли машины, чтобы поливать водой протестующих, но я этого не видел, ничего сказать не могу.
А есть какие-то заявления политических партий, может быть, кто-то присоединяется к этому протесту?
Сегодня я видел там у парламента лидера партии «Центр Гирчи» Зураба Джапарита. Вот, но никаких заявлений, он там и выступлений не было, заявлений никаких не делал. Также я видел представителя «Нацдвижения» у парламента среди участников акции, но вообще с трибуны выступают, импровизированные трибуны выступают вот именно сами активисты, как правило, движение «Белый шум», это такое вот неправительственное движение, организация, которая требует декриминализации и легализации легких видов наркотиков, которые, в принципе, заявили, что государство вчера им объявило войну. Вот, так что каких-то политических таких заявлений не было.
А есть какая-то уже оценка, сколько вообще людей сейчас на улицах Тбилиси?
Ну, по разным оценкам, как я слышал, от 3 до 5 тысяч. Люди, они приходят, уходят, то есть там постоянно кто-то остается. Но вот сейчас, на этот момент, они перекрыли полностью проспект Руставели, то есть ту часть, которая перед парламентом. Ну, вот это примерно, ну, 1004, наверное, будет. То есть, да, как бы эти цифры, в принципе, соответствуют действительности.
Что ж, спасибо большое. Да, спасибо, Звиат. У нас спасибо. На линии спасибо. Был корреспондент настоящего времени Звиат Мчедлишвили из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Бывший премьер-министр, грузинский миллиардер Бедина Иванишвили вчера официально вернулся в политику. На 5-м съезде правящей партии он был избран на пост председателя грузинской мечты. Основатель партии власти, ушедший 5 лет назад с поста премьера, зарекался, что больше не вернется в политику. Вчера Иванишвили главной причиной своего возвращения назвал возможность смуты. За его выступлением следила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
За выступлением Бедина Иванишвили журналисты следили не вживую. Его ретранслировали на большой монитор в шатре, разбитом под открытым небом. Уже одно это наглядно демонстрировало, что 5 лет официального отсутствия в политике основателя правящей партии «Грузинская мечта» не изменили его неприязнь к местным СМИ. Несмотря на освежающие 19 градусов тепла, ветер, проливной дождь, организаторы предупредили журналистов, что не пустят их в здание, и смотреть съезд они будут на экране. На нем вы увидите выступление Бедина Иванишвили. Бывший премьер пришел с 45-минутным опозданием. Журналисты облегченно вздохнули, когда странным образом за несколько минут до его появления дождь перестал лить. После того, как все делегаты-мечтатели, разумеется, единогласно, стоя и аплодируя, избрали на пост председателя партии Бедина Иванишвили, он занял трибуну. «Вот я опять здесь», — с улыбкой сказал он и принялся хвалить действующую власть. «Вспомнил о важном достижении в жизни — победу на выборах в 2012 году. Рассказал, что сейчас в стране защищены права граждан и бизнесменов. Почему же тогда я решил вернуться?» — задался вопросом Бедина Иванишвили и назвал 3 причины.
Первая причина – незавидное социально-экономическое положение и беспрерывные попытки извне представить эту ситуацию в еще более темных тонах. Вторая причина – деструктивный напор со стороны большинства наших оппонентов. Третья – мелкие, безосновательные, абсолютно ненужные для страны недоразумения внутри правящей партии. Наше главное достижение – настоящая демократия, и я возвращаюсь, чтобы сохранить ее.
Значит, все-таки серьезный раскол в мечте, трясясь от холода, констатировали журналисты. К тому времени Бедина Иванишвили назвал виноватых.
В стране дефицит конкурентоспособной оппозиции. Недостойная ее часть вместо разумных альтернативных предложений жаждет антидемократического реванша.
Иванишвили считает, что оппозиция жаждет смуты для смены власти в стране.
Мне абсолютно ясно, что именно поэтому на фоне множества других вызовов внутри власти началось определенное противостояние, что вышло за рамки приемлемых для политической команды демократических противоречий.
Единый Иванишвили решил поступиться личным желанием, чтобы не допустить отдаления созданной им партии от народа. А он все делает ради благосостояния народа. Он и вернулся. В своем выступлении новый председатель партии коснулся отношений с Россией, заявив, что мечта смогла произвести деэскаляцию напряженности в отношениях с Россией. Сказал и о том, что верит, что мы сможем вернуть абхазские и осетинские народы, что демократия с ним и грузинской мечтой будет сохраняться и развиваться. Собственно, кроме признания наличия противостояния в правящей силе, Педина Иванишвили ничего нового не сказал. Даже не отказался от привычки ругать СМИ и экспертов, которые не объясняют народу, что на самом деле происходит в стране и вводят его в заблуждение. Кстати, к прессе Иванишвили все-таки вышел, но, оказавшись в осаде журналистов, забросавших его вопросами, он рассердился и ушел. А потом опять начался дождь. Все это время на трибуне стояли члены нового политсовета с робкой улыбкой ждавшие, когда журналисты обратят на них внимание. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Теперь переходим к подведению итогов недели. Главные события в Южной Осетии представит Мурат Гукемухов.
Южная Осетия отпраздновала День Победы. Сначала военный парад, потом акция «Бессмертный полк». Участники акции пронесли не только фотографии ветеранов, погибших на фронтах Великой Отечественной, но и защитников республики, которые погибли во время конфликта с Грузией. Кроме того, в этом году военнослужащие Министерства обороны Южной Осетии впервые приняли участие в военном параде в Донецкой Народной Республике. По данным информагентства РЕС, количество участников акции «Бессмертный полк» с каждым годом растет. Для сравнения, в 2015 году в его строю прошли 3600 человек, в 2016 году их стало уже 4800, а в 2017 и 2018 годах в акции приняли участие более 5000 человек. Мне кажется, в этой статистике сочетание двух главных составляющих праздника. С одной стороны, нормальная человеческая эмоция – отдать дань уважения тем, кого уже нет рядом, кто погиб на войне, помянуть тех, кого даже никогда не видел, но иногда представлял, каким бы он был тебе отцом или дедушкой, глядя на старенькое фото молодого парня, который уже намного младше тебя. Но есть и другая сторона, формальная, идеологическая, которая несколько портит впечатление от первой. В этом смысле 9 мая – ответственное мероприятие, которое должно быть выдержано в строгих рамках допустимого, согласованного, одобренного. В этом смысле праздник стал частью политики. Он как некий маркер, как сигнал в Москве «я свой» или «я чужой». Это неизбежно, если вы не попадаете в определение «я свой». Здесь все важно. От трактовки истории войны и праздничной даты, в том числе, когда вы ее отмечаете, 9 или 7 мая, до перечня обязательных мероприятий. Такое впечатление складывается, потому что очень одинаково выглядели праздничные мероприятия в российских регионах, Южной Осетии и на Донбассе, куда поехали юго-осетинские военные для участия в параде, говорит российский политолог Алексей Малышенко.
Как бы там ни крути, но Донбасс в основном населен русскими. Донбасс всегда был санчастью России, а не Украине. И вот это тяготение к родине-матери, оно существует. Там это все, в общем, от души. И они всячески хотят показать, что мы не Украина. И там огромное количество людей, которые искренне вот выходят на этот праздник. Но даже там пытаются заорганизовывать, потому что есть какие-то люди, которые уже работают по московским поручениям.
А в Южной Осетии?
Про Южную Осетию это тоже демонстрация того, что мы под Россией. Что вот она, наш покровитель. Грузию мы не любим.
И при этом все должно быть одинаково идеологически выдержано, никаких расхождений.
Да, советская система. Все должно быть одинаково под одну гребенку. Как при советской власти нужно отчитаться.
Поэтому везде одинаково, но везде по-разному. В Схинвале, например, никакого принуждения не было. Люди отнеслись к акции «Бессмертный полк» искренне, участвовали в ней добровольно. Быть может потому, что эти люди знают, что такое война. А вот в Баксане, что в Кабардино-Балкарии, например, людей на акцию согнали принудительно. Всем вручили портреты чужих людей. А после принудительного мероприятия демонстранты побросали эти портреты на помойке. Кто-то все это сфотографировал, и получился скандал. Нечто подобное было в Москве, когда портреты чужих людей побросали за храмом Христа Спасителя. Неделя в Южной Осетии началась со скандала. В воскресенье 6 мая митрополиту Горийскому и Антенскому Андрею Гвазава зачем-то приспичило провести службу на территории Южной Осетии. По словам полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева, он вознамерился 6 мая провести группу прихожан через государственную границу и провести богослужение на юго-осетинском украинской стороне. Югостинские власти узнали об этом заранее и расценили эти действия как серьезную провокацию, которая может осложнить ситуацию, говорит Мурат Джоев.
Просто у нас была информация, что вчера, 6-го, грузинский митрополит вместе со своими прихожанами хотел провести службу на территории Южной Осетии, в сетле около осетинского села Адзесар. Это в районе села Арцев. Ну, мы их проинформировали через миссию наблюдателей Евросоюза, что пересечение через границу невозможно, поскольку у нас в Грузии нет никаких отношений, они могут нарушить границу.
Мурат Кузьмич, то есть они хотели перейти границу не на пункте пропуска, а в любом понравившемся месте?
Ну да, но пройти через границу это нарушит, потому что граница закрыта. Мы их предупредили, но вчера нашей службы там не допустили, чтобы было незаконное пересечение границы. А митрополит вместе со своими прихожанами приехали, отслужили свою службу на грузинской стороне и уехали. То есть пересечения границы не было.
Как бы к этому предприятию ни относились представители паствы, но митрополит не мог не знать, что с точки зрения югостинских властей это нарушение государственной границы. Со всеми вытекающими последствиями для нарушителей. Задержание, заключение под стражу, суд. А если, не дай бог, во время задержания кто-то оказал бы сопротивление, то дело могло закончиться трагедией. Тогда к чему все это? Зачем рисковать жизнями людей для весьма сомнительной акции с явно провокаторским душком? А разве не долг пастыря оберегать свою паству? Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили против подобных акций. Во-первых, они подвергают опасности участников этих мероприятий. А во-вторых, настраивают югостинское общество и власти против клириков грузинской церкви, которым после перехода Ленинградского района под юрисдикцию Цхинвала позволили остаться и окормлять местное грузинское население, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот такие провокации или глупые поступки поставляют наших священников, которые здесь служат с разрешения югосетинских властей. Наш митрополит Исаия, он служит здесь все эти годы. У Исаия и у других священников есть пропуски. Они без проблем пересекают пропускной пункт Раздахан, то есть где это положено, и справляют службы. У нас в районе иногда проводятся крестные ходы. На Рождество Пасхи вот раньше закрывали дорогу, сейчас вот уже последние 2 года не закрывают дорогу. Наш церковь полным бывает в больших церковных праздниках, приезжают из Тбилиси, из Ровани, местные. И местная власть никаких проблем им не создают. В женском монастыре проводится капитальный ремонт в кельях, где они живут. Строительные материалы везут из Тбилиси, тоже никто не создает проблемы. У женского монастыря есть свое большое хозяйство, много коров. Свою продукцию они продают в Цхинвале. Проблем с этим не бывает. Это тоже положительный момент.
По наблюдениям Тамары, в Южной Осетии никто не обращает внимания на клириков ГПЦ. Но вот после каждой подобной провокации в местной прессе и социальных сетях появляются возмущения. Дескать, зачем мы терпим на нашей территории столь враждебную нам организацию? Мурат Утимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает подведение итогов недели обзор событий в Абхазии, который подготовила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Нынешняя неделя была разнообразной, как поется в песне: то берег, то море, то солнце, то вьюга, а море иногда штормило. В частности, после того, как парламент 3 мая не утвердил исполнение государственного бюджета 2017 года, завернул его в сторону Генеральной прокуратуры и поручил проверить законность исполнения, зашевелился Минфин. Депутаты звали к ответу экс-премьера Беслана Барциц, но он незадолго до скандального заседания парламента ускользнул из-под огня критики, подал в отставку и ушел руководить администрацией президента. Бывший министр Дмитрий Сериков давал разъяснение по сумме размером в 1,2 миллиарда рублей, которую Кабмин не успел освоить. После брифинга Серикова председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр, которая озвучивала претензии депутатов к правительству по факту неисполнения бюджета, снова выступила на расширенном комитетском заседании и сообщила публике, что к Минфину у депутатов никаких претензий нет. Но, сказала она, парламент возмутило, во-первых, то, что 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла законопроектом, по которому увеличивалась доходная часть на 611 миллионов миллионов рублей и расходная часть на 975 миллионов рублей, а на выходе нет кассового исполнения по обязательствам. Необходимо было секвестировать бюджет. А о том, что мы не исполняем бюджет, было понятно по итогам 9 месяцев. Курортный сезон не состоялся, рыба не приплыла, сказала она. По поводу передачи материалов в Генпрокуратуру Смыр пояснила, парламент посчитал, что материалы нужно передать в прокуратуру, как в надзорный орган, на предмет соблюдения законности. В этом ничего страшного нет, это не говорит о наличии в материалах каких-то уголовных дел. Презумпцию невиновности никто не отменял. Это при том, что на сессии парламента депутаты в связи с неисполнением бюджета определенно говорили о провальной работе правительства и коррупции. Посмотрим, в какую сторону развернется ситуация в ближайшем будущем и что нам сообщит прокуратура. На минувшей неделе в Абхазии почтили память ученого и археолога, кавказоведа, общественного и политического деятеля Юрия Николаевича Воронова. Он родился 8 мая 1941 года в селе Цибельда, был убит в сентябре 1995 года в своей квартире в Сухуми. У стен Абхазского государственного музея, где похоронен Юрий Николаевич, прошел траурный митинг. Своим указом президент Рауль Хаджимба изменил структуру Кабинета министров и возложил на Министерство экономики руководство деятельностью 9 государственных ведомств. Теперь Минэк будет отвечать за работу Госкомитета по стандартам и техническому надзору, управлении госимуществом и приватизации, лесного хозяйства, землепользования и кадастра, строительства и архитектуры, транспорта, связи и массовых коммуникаций. Остается только фантазировать на тему, как Минэк с этой ношей справится. С учетом того, что с нашей экономикой все как-то не шибко благополучно, мысли в голову лезут грустные. Но желание видеть в нашей сложной жизни зерна позитива, возможно, когда-нибудь прирастет абхазо-германским бизнес-сотрудничеством. На этой неделе по приглашению Торгово-промышленной палаты в Абхазию прибыла делегация бизнесменов из Федеративной Республики Германии. Ее возглавлял официальный представитель ТПП Абхазии в Германии Вольфганг Мацке. В официальных сообщениях говорилось о том, что прибыли к нам бизнесмены и генеральные директора крупных немецких компаний. С ними известный журналист Томас Нельс. Предпринимателей интересовал наш потенциал и возможности инвестирования в экономику. Президент Рауль Хаджимба два раза поздравил президента Владимира Путина. Первый раз в связи со вступлением в должность российского президента, второй раз по случаю 9 мая. В ответ президент России поздравил народ Абхазии с Днем Победы. 9 мая на Сухумской набережной возлагали цветы к памятнику неизвестному солдату. Маршировали подразделения Министерства обороны Абхазии, подразделения пограничного управления ФСБ России в Абхазии и 7-й российской военной базы. Духовой оркестр Министерства обороны играл День Победы и прощание славянки, а бравые солдаты чеканили шаг. Вслед за ними прошел колонной бессмертный полк, в котором пронесли портреты своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, более 2000 человек. На культурном фронте наблюдались два примечательных события. Артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Абхазии» рассказали о своем выступлении в сербском национальном театре города Нови Сады на премьере балета «Пиноккио», поставленного на музыку абхазского композитора Нодара Чанба. Они под сербскую музыку исполнили абхазский народный танец и были тепло приняты публикой. В Минкульте Абхазии было подписано соглашение с автономной некоммерческой организацией высшего образования России Институтом современного искусства. Проректор Ирина Сухолет поставила свою подпись под соглашением и сообщила о том, что институт готов принимать студентов из Абхазии без экзаменов на любую из 29 образовательных программ, по которым ведется подготовка специалистов. Абхазские спортсмены одержали весомые победы на двух международных турнирах. Ипполит Акубарди и Лука Кварацхили заняли два первых места в двух весовых категориях на соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге. А в Сочи на открытом первенстве города по тяжелой атлетике победителями стали Арсен Манукян, Герасим Галстян, Александр Гогуа и Асатур Саакян. И о погоде. Она была на этой неделе такой же разной, как и события. Временами лил дождь и светило солнце. Но температура воздуха была вполне комфортной для жизни и отдыха. Плюс 24-26 градусов. Морская вода плюс 17 градусов. Сейчас в Абхазии пора бурного цветения и огромного числа растений. Ветер разносит пряные и экзотические ароматы, которые вкупе с мерцающими в траве светлячками создают ощущение праздника. Пустые абхазские пляжи замерли в ожидании притока туристов. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Полиция Грузии провела антинаркотические рейды в нескольких ночных клубах Тбилиси, в том числе в Басиане и Галлери. 8 человек задержали по подозрению в продаже наркотиков. После обысков около 1000 человек, которых эвакуировали из клубов, собрались на стихийный митинг у здания парламента. На акции протеста были задержаны еще 20 человек. По словам полицейских, антинаркотические рейды проводились после расследования фактов трагической гибели молодых людей от передозировки наркотиков. МВД в течение 3 месяцев проводило интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в расположенных в Тбилиси клубах «Басиане» и кафе «Гэллери» для выявления фактов продажи в них наркотических средств, говорится в заявлении полиции. По словам полицейских, перед началом рейда они предложили посетителям добровольно сдать наркотики, чтобы избежать уголовной ответственности. Задержанные в клубах подозреваемые тесно связаны с руководством заведений, считают силовики. В конце апреля о случаях передозировки мефедроном рассказала владелица клуба «Басиане» Наджа Орашвили. Она подтверждала информацию о смерти двоих молодых людей, но отрицала, что они как-либо связаны с ее заведением. Движение «Белый шум», выступающее за либерализацию наркополитики в Грузии, заявило сегодня, что намерено начать перманентные акции протеста и потребовало отставки ответственных за антинаркотические рейды. Все факты и обстоятельства в связи со спецоперацией должны стать предметом очень быстрого, беспристрастного и детального изучения. Об этом заявила Интерпресс Ньюс парламентский секретарь президента Грузии Анна Цаблишвили, которая находится на акции, проходящей сейчас перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Как пояснила Анна Цаблишвили, на акции движения «Белый шум» и их сторонников она находится по поручению президента Георгия Маргвелашвили, чтобы понаблюдать за акцией, на которой граждане конституционно выражают свои права. «Мы надеемся, что все государственные ведомства сделают все для того, чтобы сегодня люди могли беспрепятственно пользоваться конституционными правами». Специалисты Центра МЧС России по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжают разминирование местности в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Как сообщает пресс-служба Центра, накануне 11 мая саперы российского МЧС во главе с полковником Алексеем Кудяковым обнаружили и обезвредили очередную партию взрывоопасных предметов, в их числе фрагмент 152-миллиметрового снаряда, 2 артиллерийских снаряда меньшего калибра и ручную осколочную гранату F1.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Должен ли нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили? Есть ли коррупция в Грузии сегодня и каким государственным институтам люди доверяют меньше всего? Ответы в опубликованном в пятницу исследовании НПО «Международная прозрачность Грузия», которое проводилось в марте нынешнего года в масштабах всей страны. Опрошено было более 1800 человек, рассказывает Анастасия Славинская.
Уровень доверия граждан наиболее низок к двум государственным институтам. Парламенту доверяет только 17% опрошенных, а судебной системе – 20%. Говорит Эко Гигаури, глава неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия», которая проводила исследование. Большая часть населения полагает, что с судом у нас есть определенные проблемы, в том числе и коррупция. При этом 80% опрошенных полагают, что судьями не должны быть люди, которые в прошлом под давлением принимали незаконные и несправедливые решения. В то же время люди достаточно неоднозначно относятся к решениям суда по громким делам, фигурантами которых были высокопоставленные чиновники времен Михаила Саакашвили, говорит менеджер программ организации «Международная прозрачность Грузия» Эрекле Урушадзе.
С другой стороны, продолжая тему судебных процессов по делам Ахалая и Мирабишвили, более половины опрошенных считают, что в случае с ними решение суда было справедливым. Немного меньше половины думают то же самое о деле Михаила Саакашвили.
Должен ли последнего помиловать действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили? 44% опрошенных считают, что да. 38% с ними не согласны. Еще 18% не нашлись, что ответить на этот вопрос. Еще одна тема, которая поднимается в исследовании, это отношение населения к уголовному преследованию наркопотребителей. 72% опрошенных считают, что лишать свободы людей, употребляющих марихуану, не следует. Опять же, большинство придерживаются аналогичного мнения и в отношении тех, кто употребляет так называемые клубные наркотики. В случае же с внутривенными большинство за лишение свободы. Между тем, 45% населения полагают, что правоохранительные органы с целью задержать конкретных людей подбрасывают им наркотики. При этом большинство считает, что и МВД, и прокуратура, и СГБ в целом служат интересам правящей партии, говорит Эко Гигаури. Власти должны принять во внимание, что, возможно, у граждан нет полной информации об определенных реформах и их инициативах. Но очевидно, что часть из них воспринимается в обществе негативно. Они не считаются успешными. Особенно это касается вопроса деполитизации правоохранительных органов. Говорит Эко Гигаури. Так называемая мелкая коррупция или взяточничество, как показывает исследование, остается редким явлением для Грузии, говорит Эреклеур.
Только 1% опрошенных говорит, что имел с этим дело. С другой стороны, если взять вопрос злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными чиновниками, 36% полагают, что это распространенное явление, и лишь 16% с этим не согласны.
И короночка. Вопросы серии «Быть или не быть», носящий скорее риторический характер. Если у вас надежда на лучшее будущее Грузии? 59% на этот вопрос ответили утвердительно. 30% их оптимизм не разделяют. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День Победы и призраки. О смыслах еще недавно одного из главных праздников, исчезающих и привносимых, мой коллега Вадим Дубнов за некруглым столом говорит с публицистом Заалом Андруникашвили и журналистом Иваном Суховым.
Некруглый стол.
Происшествие в парке Ваке еще раз дало нам повод вернуться к Дню Победы и поговорить о символах, тенях и памяти. У нас в гостях грузинский публицист Заал Андруникашвили и московский журналист Иван Сухов. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Батон Заал, скажите, что происходит со смыслом праздника? Если я правильно понимаю, вот его смысл советский, пока были живы ветераны, он уходит, сейчас ветераны уходят, и он наполняется, или идут поиски его какого-то нового наполнения. Что происходит с этим наполнением в Грузии?
Спасибо за вопрос, Вадим. К сожалению, поиски активно не ведутся, поиски нового смысла. Этот праздник связан, конечно, с нашим пониманием истории, с нашим пониманием Второй мировой войны, и с этим очень много связано. Но, к сожалению, переоценки истории с каких-то новых позиций не происходит, поэтому сосуществуют как бы два нарратива. Старый советский нарратив, который говорит нам, что это была победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, и есть там второй нарратив, который говорит, что это была не грузинская война, Грузия как часть Советского Союза как бы самостоятельно в ней не участвовала, и поэтому нам нечего праздновать. Да, я думаю, что обе эти позиции, в принципе, ошибочны, они как бы зеркально отражают друг друга, а вот новая позиция, которая бы рассматривала 8 или 9 мая в контексте как бы всемирной истории, что это победа не Советского Союза, а победа практически всего человечества над злом нацизма, вот этого понимания пока у нас нет. И то, что Грузия или грузины участвовали в этой войне и участвовали также в победе над нацизмом, я думаю, что это очень важно. Поэтому сейчас как бы есть определенные группы, которые пытаются присвоить этот праздник, да, то есть присвоить этот праздник в том смысле, что объявить его как бы победой какой-то определенной группы и вот через этот праздник протащить идею как бы бывшей советской общности, да, которая на самом деле сейчас уже не существует. А вот с другой стороны, нету как бы никакой организованной попытки что-то с этим праздником и пониманием его сделать.
Иван, мы с вами жили в одной стране, мы знаем эту страну и помним этот праздник, помним, как он отмечался. Он был, с одной стороны, он был как бы идеологизированный, а с другой стороны, это был какой-то очень чистый и хороший праздник, может быть, один из немногих чистых хороших праздников того времени. А что с ним происходит? Вот идеология ушла, осталась одна политизированность, причем политизированность сегодняшнего дня, вот сиюминутного такого толка, или есть какие-то другие контексты, которые просто мы не видим?
Мне кажется, что вот эта формулировка насчет того, что идеология ушла, осталась политизированность, она немножко сама себе противоречит, потому что идеология и политизированность – это где-то из одной оперы. Да? Была всегда идеологическая составляющая, и всегда была частная составляющая семей, которые все прошли через Вторую мировую войну, и все столкнулись с ее последствиями, и как-то в личном качестве все это всегда отмечали и вспоминали. Мне кажется, ничто не умерло, остается и личная часть, и политическая, и, возможно, вот, глядя из Москвы, наверное, можно, суммируя наблюдение за этот день и за предыдущую неделю, сказать, что я бы сказал, что немножко снизился идеологический накал. Может быть, даже в какой-то степени это отразилось и в протоколе официальных мероприятий, я имею в виду и парад «Победы» на Красной площади, включая речь президента и возложение венков в Александровском саду. Все это было абсолютно выдержано. Может быть, это связано с характером событий на международной арене в последние несколько десятков часов. Да? То есть, возможно, состав гостей был каким-то образом продиктован тем, что изменилось за последние несколько десятков часов в международной политике. Но, тем не менее, вот если сравнивать это с предыдущими годами, я бы сказал, что накал идеологической, такой пропагандистской шумихи вокруг этой даты, он в этом году меньше. И меньше готовность людей к игре по этим правилам. Меньше в городе машин, расцвеченных всеми этими георгиевскими ленточками и надписями, можем повторить. И мне кажется, что все это в этом году каким-то образом качнулось в сторону более личного восприятия.
А это усилие власти или это просто усталость общества?
Я думаю, что это ни в коем случае не усилие власти. Если говорить об усилиях власти, то, может быть, был какой-то эффект понимания того, что послание президента в этом году произвело, ну, по-своему, чудовищный эффект. И, возможно, спичрайтеры президента нашли необходимым немножко откатить назад и создать впечатление, что, может быть, с новой инаугурацией, с новым сроком Владимира Путина мы не будем воспроизводить вот эти вот схемы, которые были свойственны его предыдущей легислатуре. Но это не усилие власти в том плане, что люди в этом году воспринимают это более лично. Я думаю, что это просто какой-то эффект маятника. Может быть, всем надоело просто так все качаться на этих идеологических пропагандистских качелях, которые завелись на нешуточные обороты после 2014 года. И, может быть, вот этот эффект усталости от того, что происходило все это время, ну, вот имеет такие последствия. Ну, по крайней мере, вот сегодня я... Та часть Москвы, которую я видел своими глазами, и та часть Москвы, которую я отчасти видел по телевизору, говорит о том, что есть такой элемент отступления от этого полностью казенного идеологического праздника, последней скрепы, которая держит вместе российское общество, от этого эффекта, который очень сильно бросался в глаза все последние годы.
Зал, давайте поговорим о символах. С одной стороны, как бы весь советский и частично постсоветский культурный код представлял Грузию как такой достаточно трагический субъект войны, отец солдата и так далее, и так далее. А с другой стороны, конечно же, фактор Иосифа Виссарионовича. И с третьей стороны, то, о чем говорил сейчас Иван, личное восприятие вот всего этого трагизма. Как они сейчас соотносятся и как все это отражается во всей символике этого восприятия?
Вы знаете, вот, ну, наверное, начнем с этой личной стороны. Конечно, трудно найти в Грузии семью, в которой не было бы погибших на войне. И, конечно, вот эта память, как бы домашняя память, не общественная, а как бы личная память семей, она, естественно, чтит этих людей и вспоминает их. В этом смысле я бы сказал, что война в Грузии больше воспринималась и до сих пор воспринимается не как победа, а как большая трагедия, как утрата. Это как бы такие большие нескончаемые поминки. И если вы вспомните, например, грузинский фильм про войну «Отец солдата», вы его назвали, и если вы посмотрите на этот фильм как на символ, тогда очень многое станет ясным, да, вот конечная сцена, отец, оплакивающий отца, отец, оплакивающий сына, и вот в этой фигуре, как бы, оплакивание сына отцом видна очень глубокая сущность трагедии, трагедия, которая, как бы, у которой нет будущего, да, вот ничего больше продолжиться не может. Кстати, такая же фигура, отец, несущий вот на руках мертвого сына, стоит в хатыни. Это как бы наиболее ужасная или наиболее глубокая форма трагичности, да? Вот в этом смысле для Грузии война, Вторая мировая война и участие в ней грузин – это огромная трагедия. Это скорее боль, но вот как бы сегодня каких-то организованных форм для этой боли не существует. Это как бы существует на личном уровне, но вот общественный дискурс это как-то еще не перешло. Но то, что вот обсуждается в обществе, это как раз такие государственные формы, которые как бы стали какими-то клише, да, ну вот таких государственно, полугосударственно, получастных форм, как бессмертный полк, в Грузии, например, нету. Да, вот таких вещей пока нет. И я думаю,
возможно,
со временем они пойдут, не в этой форме, но в более другой форме они как-то появятся.
А вот я хотел как раз перебить в этом месте. Бессмертный полк, насколько вот эта форма соответствует этике восприятия праздника как личной трагедии?
Я думаю, что мне трудно об этом судить. По крайней мере, для Грузии это сейчас форма, привнесенная извне, и, естественно, она, так сказать, грузинскому восприятию войны совершенно не соответствует. Я бы сказал.
Иван, почему, как вы думаете, почему вот такая форма такого, скажем так, социализации, да, личной трагедии, как «Бессмертный полк», она получила, пользуется таким успехом и в Москве, и везде, где вот это пространство претендует называться русским миром?
Ну, я не знаю, насколько здесь уместно говорить, что это связано с русским миром.
Нет, я обозначил пространство.
Причина, почему это по-разному выглядит в Тбилиси и в Москве, потому что в Тбилиси есть некие составляющие, которые обеспечивают национальную идентичность и без таких вещей. В России с этим гораздо сложнее. У Грузии более трагическая, возможно, и более насыщенная новейшая история. У России история довольно-таки размытая после 91 года. Она неосмысленная, не очень понятно, что вообще с ней делать, как ее переживать. Победа остается единственной штукой, которая соединяет между собой абсолютно несоединимые части общества. И вы же, наверное, знаете всю эту предысторию акции «Бессмертный полк», который задумывался абсолютно как гражданское, без всякого участия официоза и официального государства. И потом она в какой-то степени была, я не называл бы это рейдерским захватом, да, но в какой-то степени это было немножко переведено в другое качество. Она перестала быть стихийной, но и в то же время не перестала быть стихийной. Потому что, на самом деле, этот момент объединения через 45-й год, через победу, через вот эти все события, связанные с победой в Великой Отечественной войне, это очень важно для людей, которые чувствуют себя очень неуверенными в ситуации, когда они не очень понимают, с какими группами они на самом деле себя могут ассоциировать. Нету ясного ответа на вопрос, кто мы для жителей России, 146 миллионов или около того. Никто не пытался за все эти годы, прошедшие с момента крушения Советского Союза в 91-м году, ответить на этот вопрос каким-то централизованным способом. Потому что сначала было объявлено о том, что мы деидеологизированная страна. И как бы вопросы на эту тему считались дурным тоном. Но, тем не менее, для людей в повседневной жизни очень важна групповая идентичность. И они пытаются сами каким-то образом выстраивать ее через это 9 мая, потому что видят, что это действительно единственная вещь, которая может каким-то образом, ну, по крайней мере, в календаре это так, да, то есть, ну, да, даже Новый год, если уж так присмотреться к нему, то он развалился на какие-то конфессиональные составляющие, не говоря уж о событиях, связанных с 7 ноября, когда раньше был единственный парад, да, в Советском Союзе. Это тоже все распалось и треснуло, и это не является объединяющим фактором. Победа осталась единственным местом в этом дефиците идентичности. И, наверное, поэтому за нее цепляется и государство, и его пропагандистский аппарат, который это делает, как всегда, неумело, и может быть, больше вредят, чем приносят пользы. И сами люди, которые тоже заинтересованы в каком-то выстраивании групповой идентичности, потому что просто в противном случае не очень понятно, как жить в этом мире без понимания, кто мы такие. И через эту победу до бесконечности, в условиях дефицита других смыслов, выстраивается вот эта связь человека с миром. Человека, маленьких групп, больших групп, каким-то образом они вот здесь объединяются. Но поэтому это и работает до сих пор. Но это, конечно, все очень временно, потому что вот мы в прошлом году пережили столетие революции, и стало понятно, что никакой общественной дискуссии не возникло, не только потому, что правительство не хочет это обсуждать, потому что это очень стрёмные вопросы со всей точки зрения, но и потому что нет интереса, но и потому что это очень давно, это уже лежит где-то в области Александра Македонского и отмены крепостного права.
Иван,
точно так же уходит и Вторая мировая война.
А Иван, нет ли у власти соблазна вот эту самую идентичность, которую вы упомянули, реализовать в форме того самого геополитического одиночества, о котором говорил Сурков? И День Победы, получается, при нынешнем мировом расколе в отношении к нему представляет идеальную возможность для этого?
Наверное, да, но мне кажется, что это такой заход десятилетней давности. Да? Мир меняется, и очень сложно это воспринимать, на самом деле, людей. Как показывает практика, такая, в общем-то, простая мысль о том, что мир, как он выглядел тогда, когда нам было по 20 лет, совершенно не так выглядит, когда нам по 40. А мы привыкли видеть его таким, мы считаем, что он не сильно меняется. И это и для обывателя так, и для политических decision-makers точно та же самая ситуация существует. Mm-hmm. Они все живут в той же геополитической, в той же идеологической ткани, в которой, грубо говоря, проходило, скажем, 50-летие Победы.
Mm-hmm.
Еще 23 mm-hmm. года. А прошло еще 23 года. Мир изменился. И они не замечают этого.
Давайте дадим сейчас последнюю, у нас осталось минуты, я хотел спросить зала. Зал, а что делать с символами, которые, борьбой с которыми грузинская власть как будто пытается заменить борьбу, поиски того самого контекста, с которых вы начали?
Вы знаете, это, конечно, все поверхностно, да, то есть нельзя глубинные проблемы решить тем, что какие-то символы убрать с поверхности, да, на самом деле это же, то есть в том числе и то, как мы будем вспоминать или оценивать Вторую мировую войну, связано с восприятием истории как не только новейшей, но и вот и советской истории, или истории вот последних, 200 лет, да, мы этой историей не занимаемся. И этой историей невозможно заниматься как бы только на политическом уровне, и тем более запретом символов или борьбой с символами.
Да. Спасибо.
Надо заниматься на серьезном уровне, более глубинно, этим должно заниматься все общество.
Спасибо, к сожалению, мы должны уходить. Это мы говорили о 9 мая. С нами на прямой связи был Иван Сухов из Москвы и зал Андроникашвили из Берлина.
С экспертами беседовал Вадим Дубнов.
Не круглый стол.
Завершает программу рубрика «Голоса». О новом премьер-министре самопровозглашенной республики Абхазия с жителями Сухуми беседовала Анаит Гагарян.
Что вы думаете о последних перестановках в правительстве и на какие изменения вы рассчитываете в связи с приходом нового премьер-министра?
Наверное, им виднее. Раз сделали перестановки, значит, так нужно для эффективной работы. Гагуля опытный человек. Может, что-то сдвинется. Миракли.
Я думаю, что абсолютно ничего не поменяется. Потому что Гагуля был раньше тоже премьер-министром. Даже два раза.
На что-то вы рассчитываете с приходом все-таки нового?
Надеемся, что лучше будет, конечно. Адам Рагаба.
Нового премьер-министра я очень уважаю. Он прекрасный специалист. Уже был премьером два раза. Не знаю, если это даст что-то для нас хорошее, то хорошо. А если нет, то значит нет. Думаю, может, какие-то улучшения будут. Может, рабочие места появятся. Может быть, не будут увольнять людей ни за что, ни про что. Какие-то улучшения. Может, можно будет по улицам ходить нормально. Вот я сейчас пока дошла по проспекту. Не знаю, сколько раз споткнулась. Может, что-то будет для нашего государства сделано хорошее. Будем надеяться. Меня Ольга.
Ни на что не рассчитываю, никакой логики не вижу, никакой связи ни с чем не вижу.
Почему?
Потому что мне никто ничего не объяснил. Что происходит, почему происходит, какая логика происходит. Вот я хотел бы рассчитывать, да, скажем, что в Абхазии там в обозримом будущем зарплата будет $1000 в среднем. Вот я хотел бы, и в принципе, знаешь, мне кажется, ничего такого в этом невозможного нету, да, скажем. Но нельзя воду в решете таскать. Вот зачем 1,5 миллиарда рублей Абхазия тратит год на вот такие безделушки, да?
Вы имеете в виду машины?
Машины, да. Вот город рассчитан на такие джипы. Да, скажем. Вот автосалон у нас, да. Я не хочу выглядеть как адвокатом президента, но вот в этом тоже президент виноват, или там Совета министров, да. Вот в этой ситуации там кого угодно поменять, что-то изменится. Я для вас здесь Леон Аджинджел, а там где-то уже монах Пантелеймон.
В первую очередь, чтобы каждый житель ощутил это с хорошей стороны и в разных сферах, конечно. Вообще, я, конечно, не сторонник этих перестановок, часто, чтобы меняли. Хочется, чтобы уже кто-то пришел. Всегда мы надеемся на новый, кто бы ни пришел, что что-то у нас будет лучше. Для кого-то лучше, к сожалению, для кого-то хуже. Но в целом для народа хотелось бы, чтобы это прямо ощущалось. Меня зовут Аслан.
Я вообще плохо отношусь к этим перестановкам. И вообще я недоволен этой властью. Я думаю, кардинально ничего не изменится. Будет все так же. Просто другое имя, другая фамилия. Все. Даур.
Чтобы у всех была работа. Чтобы какая-то помощь была. Внимание было всем. Подряд.
Детей больные, что помощь давали. Вот саммит вам. Кларакова.
Все мы рассчитываем на какое-то улучшение экономическое и вообще наконец-то получше у нас было. Что касается изменений, если по личностям идти, ну, я особых изменений не увидел. Это все те политические деятели, которые у нас вот стояли давным-давно. Они заслуженные люди, патриоты. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но, конечно, хотелось бы и уже наконец-то увидеть и молодых людей в правительстве нашем. Поэтому, ну, в любом случае, желаю всех благ нашему правительству.
Ну, есть молодые люди, вы, наверное, не...
Ну, просто... нет, я знаю, что они есть, но их очень мало. Меня Аляс зовут.
Известный человек, очень опытный. И, наверное, какие-то улучшения люди будут ждать от него. Энвер Османович.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, пить, на пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхан, хасот,
зрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.